Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем привет, доброе утро. Сегодня уже на календаре 12 сентября. Это значит, что в эфире герой нашего города. Да-да, уже 11 утра. Наверное, все проснулись, кому нужно было. Кому нужно было добраться до работы. Уже, наверное, добрались и даже уже успели пару часов поработать на славу. Ну, а у микрофона Екатерина Горбунова, и по нашей всей геройской традиции хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. И сегодняшний день не исключение. Сегодня, на самом деле, какое-то просто потрясающее скопление потрясающих праздников. Итак, сегодня день семейного общения, день заглядывания в окна, день утилизации электронных отходов, национальный день шоколадно-молочного коктейля в США и национальный день кино в Иране. В общем, выбирайте понравившийся праздник, собирайтесь с друзьями в обеденном перерыве, за чашечкой кофе, чая, может быть, за чем-нибудь вкусненьким, и обязательно обсудите, может быть, киноновинки или выпейте шоколадно-молочный коктейль, по-моему, будет очень-очень вкусно. Ну а сегодня настроение в студии создает потрясающе утонченная женщина, которая, на самом деле, меня очень сильно впечатлила до эфира, и у меня возникло еще больше вопросов, чем было накануне. Юлия Вербицкая. Основатель, руководитель, вдохновитель фонда «Русские меценаты». Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Какой праздник вам больше понравился?
О, конечно же, шоколадный коктейль. Потому что сладкое дает нам пищу для мозга. А когда мы получаем сладкое непосредственно утром в мозг, есть масса идей, которые мы можем реализовать.
Ой, так что не откладывайте до обеденного перерыва. Вот прямо сейчас по шоколадному коктейльчику и вперед осуществлять проекты, которые не доделали, а может быть и новые. Юлия, фонд «Русские меценаты», чем он занимается? Потому что как-то из названия вроде бы не совсем очевидно. Вроде бы и меценаты понятно, а вроде бы...
А русские кому? Тоже понятно.
А вот что в деталях-то?
У меня возникла необходимость и желание создать фонд, когда я поняла, что помощь музеям и художникам от имени одного лица, частного моего, не всегда то, чего достаточно, то, чего хватает. И с моими друзьями, с моими коллегами, с лицами, которых я очень уважаю, возникла идея создать юридическое лицо, основной целью которого будет являться поддержка и музеев, в основной части региональных, потому что их развитию уделяется мало внимания. И, что самое важное, художников. Потому что художники в нашей стране – это максимально незащищенная группа вот таких создателей каких-то удивительных вещей. И привлечь к ним внимание, оказать им помощь материальную или нематериальную, информационную любую, мне очень хочется с моими единомышленниками как проект реализовать.
Так все-таки художник должен быть голодным или нет? Говорят, что иначе не творится, иначе не пишутся картины. Если все в сытости и достатке, тогда просто зачем творить?
Художник, может быть, и должен быть голодным, но он точно не должен умирать с голоду. И я хочу обратить внимание уважаемых радиослушателей на то, что те художники, которые в период советского времени были востребованы, их работы покупали ведущие музеи, их работы выкупал Союз художников. В настоящее время, будучи уже в возрасте зрелом, преклонным, они не обеспечены ничем. Часто им нечем платить за мастерские, которые им выделяет Союз художников. Нас отучили покупать работу, нас отучили коллекционировать. И я думаю, что это можно поправить, но если ты хочешь изменить мир, начинай с себя. Вот я и начинаю, и друзья мои начинают, мы вместе начинаем.
Значит, я правильно понимаю, что у вас, по сути, много-много всяких разных проектов, которые помогают как музеям, так и индивидуально художникам как-то себя реализовать, может быть, кому-то помочь выставку организовать, кому-то, может быть, там, в принципе, заявить о себе, а вот кому-то помочь оплатить ту самую мастерскую. Скажите, а все-таки вот как вы пришли к самой такой идее? Потому что я понимаю, в принципе, периодически, наверное, у нас у всех мелькает мысль, а не поменять ли мне мир к лучшему, не сделать ли мне добро всем и сразу, и вообще вот сегодня я с той ноги встал, чтобы вот прям творить добро.
Это прекрасный повод, чтобы начать. А если вы видите что-то, конечно, Более того, у меня такое состояние бывает постоянно. Если вы видите что-то, что вам хочется исправить, да исправьте. Потому что я верю в теорию малых дел, из маленьких, ничего не значащих хороших дел вы можете, как в фильме «Эффект бабочки», стать первопричиной тех изменений, которые действительно приведут к чему-то глобально хорошему очень. И что касается художников, когда ты начинаешь коллекционировать, ну, коллекционирование начинается с чего? Ты ходишь по музеям, тебе нравится искусство, ну, вот хочется что-нибудь такое себе домой. Покупаешь в музее постер. Он, ну, недорогой, может быть, там стоит 3000 рублей, может быть, 500, может быть, 5, в зависимости от качества, в зависимости от музея. Вешаешь его дома. Когда ты приходишь в музей в следующий раз, ты понимаешь, что энергетика от работы, которую ты наблюдаешь, и от постера, который у тебя висит, от фотографии, она почему-то разная. И ты думаешь, нет, не хочу вот этот вот дубликат, хочу что-нибудь настоящее. Идешь на выставку, в галерею, где можно купить работу автора недорого, покупаешь, энергетика меняется, у вас уже появляется некий авторский объект, созданный художником с разной степенью таланта. Привыкнув к ней, вы пытаетесь найти что-то еще более и более интересное. При этом вы образовываете сами себя, глаз насматривается. И в какой-то момент вы выходите на уровень тех, которых, ну, довольно сложно найти на галереях типа Измайлова. Те, которые действительно создают искусство и, как правило, к сожалению, не умеют себя сейчас, вот в том мире, в котором мы живем, ни представить, ни разрекламировать.
Ну вот, Юль, смотрите, очень часто складывается, мне кажется, такая ситуация. Человек, у которого есть средства для приобретения каких-то ценных, дорогих полотен, покупает их не для того, чтобы ему там глаз радовало, или не для того, чтобы энергетику дома создать, а потому что модно. Потому что он достаточно состоятелен, но ему нужно еще показать, что он и в искусстве там тоже что-то понимает, у него тут, ах, там сам, и вот дальше выберите любую понравившуюся фамилию известного художника из списка. И он, этот человек, не обязательно действительно разбирается в искусстве или стремится разобраться в нем.
Знаете, какое сейчас самое модное искусство, вид направления? Два. Их два. Хэппининг и инсталляция.
Ну, инсталляции, да, это прям вот сейчас... Прям-прям-прям.
Вы много знаете людей, которые их приобретали? Хэппининг — это когда некие люди что-то совершают, там, ну, не знаю, ну, раздеваются.
Да, нет, ну да, я понимаю, но
делать.
При этом я имею в виду с точки зрения, если, не знаю, куда гоу открыть, и там сразу будут какие-то вот точки, куда вот пойти, не знаю, какие-нибудь ожившие полотна или какие-то
Это правда, вот эти медийные выставки, ожившие полотна и прочее, они дают очень хорошее впечатление, потому что, во-первых, вы получаете возможность посмотреть на фотографии под музыку в большом пространстве темном тех полотен, которые вы не в состоянии увидеть в России. Там действительно в мультимедиа-музее очень грамотная подборка. Но вы не в состоянии, как и любой среднестатистический россиянин, наверное, граждане мира, не в состоянии купить, потому что стоимость этих работ и этих фамилий — это десятки миллионов долларов. И есть специальные музеи, специальные коллекционеры, которые выкупают эти работы, но надо понимать, что приобретение таких работ, они сопряжены с серьезным риском, потому что все работы, подтвержденные этого автора, они уже давно и прочно разобраны по музеям и по коллекциям. Те работы, которые появляются на рынке, они часто вызывают споры. И половина, например, экспертов считает, что эта работа принадлежит данному автору, допустим, Ренуару или Дега. А вторая говорит: вы знаете, мы не уверены. И в такой ситуации, когда серьезные институции, в Америке это фонды, они рекомендуют удержаться от приобретения данных работ, потому что, приобретая ее как инвестицию или отдавая дань моде, абсолютно нет уверенности, что вы ее за эти деньги продадите. И тогда единственный ее профит – это то, что она будет висеть на стенке и радовать глаз.
Ну, а все-таки давайте вернемся к тем, кто пусть даже там уверен или просто гонится за какой-то, может быть, ну, может быть, не столь дорогой, но все-таки весьма ценной фамилией и приобретает.
Например? Любая фамилия, которая вам придет в голову.
А, Петров Гладкий.
Понимаю. Неплохой пример. Пожалуйста, приобретайте. Но приобретайте у художников живых. И приобретайте непосредственно у них. Почему? Потому что, покупая не у художника, у вас нет гарантии того, что эта работа принадлежит ему, а не создана кем-то иным в похожей манере. Потому как сейчас те работы, которые художники создают, то качество живописи, которое на рынке существует, его довольно неплохо повторяют, например, студенты, прекрасные копиисты, корейцы. Есть в Суриковском институте целая группа, они делают великолепные копии один в один. А могут делать компиляцию. То есть взять кусочек из одной картины, из второй, из третьей. Могут даже фамилию скопировать, если вам будет очень нужно. Таким образом, имея работу, которая похожа на Петрова Гладких, вы не будете уверены, что это он. Если вы не купили у него, он не подтвердил вам подлинность. И если вы не уверены, что эта работа прибыла к вам со всеми законными основаниями. Почему? Есть ряд случаев, когда работу у художников крадут, не отдают после выставок. В общем, есть целый ряд каких-то мутных историй, фигурантом которых вы смело можете стать.
И все-таки вы не ответили.
На что?
Не ответили вот именно по ситуации, когда человек... Вот одно дело, когда человек, может быть, в качестве самообразования вот ходит на выставки и постепенно погружается, и другой
покупает
момент,
моду,
когда...
это прекрасно.
Да
покупайте,
почему?
Конечно. Покупайте, конечно. Потому что, приобретая любое искусство, которое нравится в момент, вы образовываете себя. И когда вы пойдете на выставки, вы будете себя сравнивать с музеем. Пускай менее. Но у вас же тоже висит оригинал. К себе же тоже можно водить экскурсии, пускай не в таком объеме. А вот хотите оригинал посмотреть? Да вот, пожалуйста, да вот он.
Что ж, дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. А вы вообще сами часто ходите на какие-то выставки? И тем более, если говорить о выставках, может быть, не столь именитых художников. И еще один вопрос. Доводилось ли вам когда-нибудь приобретать, может быть, в личную коллекцию, может быть, чтобы глаз радовало, да как угодно, картину, которая была бы именно картиной, не репродукцией, а именно вот-вот живой, вот тут вот краска, вот тут вот мазок, может быть, не очень удачный, но вот она самая-самая живая и настоящая. Поделитесь своим опытом, расскажите, если нет, не доводилось и никогда не делали, может быть, не делали принципиально, расскажите, почему, очень интересно. Вы нам можете как позвонить, так и написать. Телефон единый по всей России, это 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, позвонить нам можно в прямой эфир, абсолютно бесплатно, звоните, делитесь своим историями. Также вы нам можете написать сайт teos.fm. Там все очень понятно, когда вы только слушаете наш эфир, там есть форма, через которую вы можете написать сообщение, отправить нам также приложение Teos, доступное на Android и на iOS, и Viber, WhatsApp, телефон 977-850-0996. Это телефон для приложения Viber и WhatsApp, 977-850-0996. В эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня компанию в студии мне составляет Юлия Вербицкая, основатель... такого довольно звонкого, звучного фонда под названием «Русские меценаты». Юля, давайте, наверное, обратимся именно вот к самой работе. Как вот она строится? Как вы находите тех художников, которых вы, ну, можно сказать, отбираете? Вот этому помогу, а вот этому не помогу.
Вы знаете, в основе любого дела лежит личный фактор. Когда говорят, что в бизнесе, особенно в арт-бизнесе, можно что-то предугадать или предсказать наверняка, лично я этому не верю. Есть масса факторов, из которых складывается. Когда ты начинаешь общаться с художниками, в какой-то период времени тебя начинают приглашать в творческие мастерские. Как правило, это ужасно живописные места, это такие подвалы, это какие-то чердаки, где приятно пахнет краской, где куча грязи, паутины, палитры, на которых краски растут, как сталактиты. И когда ты попадаешь в эту богемную, без преувеличения, атмосферу, ты начинаешь искать для себя и смотреть. Во-первых, ты определяешь действительную потребность внутренне. Об этом, как правило, никто не просит. Что ты можешь сделать, что ты можешь помочь. И... ты определяешь для себя, нравятся ли эти тебе работы и хочешь ли ты их иметь у себя в коллекции.
То есть я правильно понимаю, что, по сути, работа вашего фонда – это не благотворительность, может быть, в том классическом варианте, к которому люди привыкли. Вот есть тот, кому нужно, вот ему мы взяли и помогли. А это своего рода инвестиция.
Воистину так, и это одно из направлений. Гораздо больше в помощи безвозмездной нуждаются региональные музеи. И мы имели опыт отношений с Серпуховским музеем, прекрасным музеем, когда, учитывая специфику законодательства, мы не могли перечислить деньги музею напрямую, мы просто выкупали количество билетов, и в результате художественная школа Серпухова и Серпуховского района, дети, они получали возможность ходить в музей бесплатно. Музеи заинтересованы сейчас в поддержке и нуждаются в этой поддержке часто намного более художников. Если вы художникам предложите деньги в подарок, Вы можете его обидеть. Лучшее, что вы можете сделать для художника, это купить его работу. Потому что подарок — это что получается? То есть его творчество вас настолько не тронуло, что вы даже не хотите его взять и даете деньги просто так? Это ужасно обидно. Поэтому художников мы покупаем. И да, я рассматриваю эту часть как инвестицию, конечно.
А насколько, скажем так, удается... Ну вот смотрите, я понимаю, что, наверное, дать творческой натуре, дать художнику, наверное, так же, как и поэту, если просто не купить его книгу, а так просто накинуть деньги сверху.
Это оскорбление.
Это да, оскорбление, но, например, их не оскорбляет то, что их приобретает не частный коллекционер, который действительно вот просто влюбился в картины, а фонд, который, ну скажем, тем самым помогает.
Им это очень приятно, потому что деятельность фонда распространяется не только на Россию. Фонд имеет контракты с американскими музеями, с музеями в Европе, например, музей Мора, Museum of Russian Art, очень известные институции. И как фонд мы формируем коллекции и формируем выставки, которые показываем по миру. А для художника важно не просто, чтобы его работу купили, но чтобы ее увидели, и увидели как можно большее количество зрителей.
А тогда какой интерес художникам, например, продавать в личные частные коллекции, если особенно это не какая-то коллекция, которая где-то будет выставляться, а вот Пупкин и сыновья вот просто у себя дома на кухне развешивают полотна.
Прекрасно, побольше бы таких Пупкиных. Я поясню, когда художник создает, если он действительно талантливый, если он горит свое произведение, он может не спать, он может не есть, он не может не творить. Но когда эти произведения у него собираются сотнями, иногда тысячами, в мастерской, а у него нет денег, чтобы заплатить за коммуналку и купить себе еды, эта ситуация, к сожалению, в России существующая, и существующая довольно часто. Поэтому, уважаемые слушатели, покупайте, знакомьтесь с художниками, разговаривайте. Цены на работы сейчас очень невысоки, но когда вы покупаете работу, вы даете художнику стимул творить. Он понимает, что его хотят, купили. Ведь первоначально купцы, которые покупали, имена которых сейчас стали нарицательными, это Морозов, Рябушинский, они покупали для частных коллекций. На кухне у себя повесить и в обеденной зале. А потом пригласить гостей, чтобы все походили и сказали: «О-о-о, вот Морозов! Ого-го, Рябушинский!»
Слушайте, ну тогда, в принципе, ситуация с художниками, она более-менее ясна. Вот все-таки, знаете, мне казалось, что у нас по музеям пошел в последнее время какой-то бум. Или это только ситуация в Москве? Москва, Питер, какие-то крупные центры. Потому что вот здесь, насколько понимаю, люди... Ну, действительно, ходят довольно много, и когда оказываюсь как-то в музеях, то в основном это очередь до кассы, особенно если что-то такое эдакое привезли, то как-то прям существенно приходится даже иногда и постоять, чтобы посмотреть. В регионах иначе?
Вы знаете, вообще мы, русские, нация очень высококультурная и духовная. И даже в самые тяжелые периоды, такие как Великая Отечественная война, спрос на искусство всегда был, и ценности художественные мы всегда спасали. Мы создали много направлений, как в литературе, так и меньше, но тем не менее в живописи. Поэтому возрождение интереса к культуре закономерно. Наоборот, странно было, когда этого не было. Сейчас есть потребность, замечательно, всеми силами помогаем. И в регионах, да, есть чудесные города Золотого кольца. Например, не так давно у нас завершилась выставка в Ярославском художественном музее. Потрясающий музей. Туда на экскурсию приезжают иностранцы, и в этих огромных залах исторического особняка, который дом губернатора на набережной, среди картин, у них некая такая легкая развлекательная программа, чудно одетые дамы и кавалеры в исторических костюмах, сотрудники музея устраивают им такие вот танцы. Очень аккуратные, очень степенные, но тем не менее люди чувствуют себя в дореволюционной России, видят и представляют. Окунаются в эту культуру, получают удовольствие. Конечно, это центр притяжения. И, безусловно, когда мы видим, что мы создаем, мы гордимся собой.
Юль, но все-таки, знаете, на самом деле кажется, что вот я так перебираю в памяти, и... Ну, если вот в Москве я еще могу представить какие-то, допустим, точки, где бы могли собираться молодые художники, малоизвестные художники, и как-то даже выставлять свои работы... то вот сама из Самарской области, и вот, честно говоря, да, вот были музеи, ну, такие классические музеи в классическом представлении, где какие-то старинные работы, общепризнанные.
Такой антик-антик.
Да, но я не могу вспомнить ни одного места, возможно, ну, может быть, так сильно не интересовалась, где бы я могла увидеть именно молодых художников, как именно правило, неизвестных.
Вопрос понятен. Как правило, они все собираются, они заканчивают художественный вуз, который находится в регионе. И первые выставки, которые у них существуют, они в рамках местного союза художников. Далее они пытаются найти себя, и, как правило, это факт, вы правильно обратили внимание, художники стараются уезжать из регионов. Почему? Если в Москве и в Питере молодых не очень покупают, покупают некоторые имена, то в Самаре, в Архангельске, не знаю, в Туле не покупают, денег нет, и культуры нет приобретения. Потому что, например, в Европе и в Америке культура благотворительности и приобретение культурных ценностей развита. Она последние 200 лет активно, как мораль, впиявливалась в голову каждому уважаемому себя члену сообщества. А нас в период Советского Союза от частного коллекционирования отучили. Это было противоправно. Это были предметы роскоши, которые не нужно было иметь. Можно было иметь постик из Государственной Третьяковской галереи. А работу художника зачем? А вдруг вы ее дипломатам продадите? М? Иностранным.
Ну да. Все очень, конечно, резонно. Но с другой стороны, вот просто... А вот знаете, я такой момент еще могу заметить, который набирает, мне кажется, популярность, по крайней мере, по количеству рекламы в тех же соцсетях. В принципе, как-то она, ну, не знаю, мне, во всяком случае, очень часто попадается. Работы на заказ. Как вы думаете, уважающий себя художник будет писать картину на заказ?
Будет, потому что он хочет кушать. Конечно, будет. И копии будет делать. Естественно. Как вы думаете, откуда художник берет себе деньги на жизнь? У него есть потребности, может быть, у него
так
есть...
Так это художество или ремесло уже?
Сложно сказать, смотря что он вкладывает. Если он просто делает копию с фотографии, я склонна думать к тому, что это искусство, потому что он реализует свои искусные навыки. Но является ли это шедевром? Вряд ли. Хотя мы не знаем, может быть, и является. Если вы хотите иметь искусство в любой форме, имейте, начинайте с малого. Вы привыкнете, насмотритесь, вы шагнете дальше. И любую денежку, которую вы платите художнику, это его хлеб. Поэтому даже к заказу работ по фотографии мы относимся очень-очень терпимо.
Скажите, если, например, говорить именно о том, как оказаться, ну, в числе вот тех, кому вы, можно сказать, помогаете в таком вот пиаре, продвижении, то вот как? Как вам обратиться? Написать,
мы сейчас
позвонить,
сделали,
мы привести,
сейчас
вот
сделали,
сказать, вот моя картина, возьмите.
Прекрасно, прекрасно. Мы сейчас сделали проект, мы готовим его в стадии реализации. Он называется «Русская кисть в Нью-Йорке». Когда в январе этого года я делала совместно с Museum of Russian Art New Jersey выставку одного из художников моей коллекции, мы пришли к выводу, что Америка – это очень серьезный рынок, и Америка ценит искусство, в отличие от России. Выбрать определенный количество художников, пул. Вы удивились слову «ценят»? Ценят в плане денег, ценят. Средняя работа в Америке посредственного художника, если это не постер, стоит примерно, очень простая, 3-4-5 тысяч долларов и вверх. И вверх. Постер может стоить 500 долларов. Хорошего качества. Есть огромные сайты, которые такие постеры предлагают. Искусство в Америке очень дорого. Крайне. И права, и все, что с этим связано. У нас этой культуры пока нет. Поэтому тех художников, молодых, которые сейчас у нас есть группа в Фейсбуке, в Инстаграме, фонд называется Russian Patrons или Русские меценаты. Ру есть сайт, обращайтесь. Мы рассмотрим ваши заявки, если вы молодые художники, присылайте фотографии работ, потому что в январе 2018 года мы будем открывать выставку в Нью-Йорке, в Челси. Это один из самых перспективных регионов, где выставляются в том числе самые дорогие художники мира. И я убеждена, что количество наших талантливых художников таково, что их нужно показывать. Не знаю, как экспортировать пока, но показывать точно, не только в России.
А скажите, все-таки очень, мне кажется, часто такое мнение распространено, что все, что можно было чудесного и прекрасного написать, написали в веке так 19-м, что-то, может быть, дописали в 20-м или написали, а вот сейчас либо повторяются, либо просто пытаются как-то извернуться, чтобы сделать не похожим ни на кого, и как-то в итоге, ну, нет у нас сейчас нормального искусства.
Вы знаете, очень хороший вопрос, прям замечательный. Дело в том, что общество, на мой взгляд, развивается по спирали. Искусство — это отражение того, что происходит в обществе. Вот этот вот мотив повторений, он начался с начала нашего тысячелетия. Почему? Была очень графическая культура Древнего Египта. Изумительно выверенная математически и арифметически. Вслед ей пришел супернатурализм греков, их великолепные статуи. Далее был период эллинизма, когда эти статуи уже стали чуть-чуть сползать от прекрасного в безобразное. Венера отяжелели, Марс и Селена превратились в таких, как на картинах Рубенса, таких полных, да, полных дедушек на копытиках и так далее. Искусство гуляет от прекрасного идеала классического к высшей форме безобразного. И когда безобразное нам надоедает, мы опять возвращаемся к классическому идеалу. То есть ничего не ново под луной, но при развитии общества художники всегда будут выплескивать те проблемы, которые их интересуют и волнуют в своем творчестве. Потому что задача искусства — это менять мир к лучшему. Вот они и стараются. Кто-то показывая образец, кто-то показывая, как на их взгляд точно не нужно.
Что ж, все резонно, все резонно. Так, дорогие радиослушатели, что-то вы не активны, ни одного сообщения пока не вижу. В общем, повторю поэтому свой вопрос. А доводилось ли вам как-то, может быть, приобретать работы художников? Может быть, мало-мало известных? Может быть, вы у соседа, который окончил художественную школу, приобрели что-то? Может быть, сами продавали картины? Может быть, просто залюбовались на выставке недавно кем-то, но вот как-то не решились или было не по карману? Поделитесь своим таким вот художественным опытом, или если вы этого не делали и делать не планируете, и, может быть, это какая-то убежденная позиция, то тоже поделитесь, почему. В общем, напоминаю, что телефон для звонков у нас 8 800 333 1706. Телефон единый по всей России, он бесплатный. Звоните 8 800 333 1706. Также телефон Viber и WhatsApp — это 977-850-09-96, 977-850-09-96. Подписывайтесь, пишите нам через Viber и WhatsApp, также через сайт teos.fm и через приложение Teos. Оно доступно и на Android, на iOS. В общем, скачивайте, оттуда можно нам удобно вполне себе писать, а также слушать эфир, которые были и которые приходят в прямом эфире. А в эфире по-прежнему герои нашего города, микрофона ведущая Екатерина Горбунова. У меня сегодня в гостях Юлия Вербицкая. Юлия Вербицкая – основатель, вдохновитель, организатор и такое вот главное лицо фонда «Русские меценаты». Мы уже успели обсудить, что вот «Русские меценаты» – это музей о художниках и о всем, что с этим связано. Некоторые проекты упомянули. Но и в основном сейчас у нас такая баталия, ну даже не знаю, баталия, не баталия.
Дискуссия.
Дискуссия о том, на какой же позиции сегодня наше искусство. А вот скажите, мне кажется, если говорить о Москве и о современных каких-то художниках, мне кажется, многим сразу придет на ум Арбат. И вот сидящие там люди рисующие. Там,
ну, это сувенир. Это, конечно, сувенир, когда иностранец приезжает, куда бы вы ни приехали, на какую бы набережную. Это будет карусель, набережная в Каннах. Или еще какая-то, вы увидите уличных художников. Их много в Париже. Они встречаются в Лондоне. Везде. Это некая такая, ну, не матрешка, но это национальная специфика приятная. Вы хотите взять с собой кусочек этого впечатления? Пожалуйста. Если среди них самородки, возможно, есть. Ну, в любом случае, если у вас есть желание покупать искусство, покупайте. И, что самое интересное, в части русского искусства у нас вывалился очень интересный пласт, тем не менее, заслуживающий внимания. Это иконы. Иконы. Это то искусство, которое характерно для России, которое мыслит и ощущает себя наследницей Византии. И когда в начале 20 века прекрасный художник, известный Матисс, после своего танца приехал по приглашению купцов-меценатов в Москву и увидел иконы, у него была реакция, что это самое совершенное, к чему он стремился и к чему в результате пришла вся история искусства.
Если говорить нам, может быть, все-таки люблю вот так вот покопаться, о каких-то, может быть, историях успеха через, может быть, ваш фонд или так косвенно, может быть, ваш фонд поспособствовал. Были ли вот эти вот самые истории успеха, когда, например, художник никому не известный, вот-вот через вот этот какой-то, может быть, такой вот толчок, через одну-две приобретенные его картины сумел... Ну, как-то так сделать качественный рывок вперед с точки зрения, может быть, собственной там выставки или небольшой какой-то совершенно, может быть, крошечной экспозиции или чего-то, но что-то уже чуть больше, чем вот картины, которые там сотнями были в его мастерской.
Вы знаете, да, приведу несколько примеров. Начну с самого дорогого для меня. Есть замечательный художник-график Юрий Михайлович Рыжик. Он потрясающий абсолютно. К сожалению, сейчас он очень возрастной, он болен тяжело. И в его мастерской скопилось, ну, просто невероятное количество шедевров. Я попросила разрешения приехать вместе с ним в мастерскую, мы приехали, и дальше я задала ему вопрос, могу ли я эти работы купить. В свое время его работа, его графику приобретала Государственная Третьяковская галерея. Он известный художник был, но сейчас отсутствие государственного механизма поддержки художников ставит их на грань нищенского существования, еле-еле выживания. После недолгого диалога, часа в 2,5, мы все-таки с ним договорились, что он работы эти мне продаст. Из этих работ я собрала выставку, мы показали ее сейчас в Серпуховском музее, и она поедет дальше, в том числе она поедет в Европу, потому что он художник высочайшего качества, очень интересный. Более того, у различных дилеров я нашла несколько графики афортов, то есть у меня сейчас есть практически вся коллекция всех периодов его работ, она сформирована. И на волне, мы сняли про него телевизионные репортажи, на волне вот этого вот события, а он нравится, он не может не нравиться всем, профессионалам, тем, кто просто приходит в музей посмотреть, потому что такое ощущение, что в работу он помещает кусочек своей души. И успехом этого, помимо того, что им заинтересовались в том числе и англичане, и американцы, и французы, явилось то, что у него появился аппетит. Он попросил привезти ему немножко продуктов, и белил. Потому что когда он рисует, он не чувствует боли, которые его мучают. Для меня это история успеха.
Определенно. Определенно так.
И вторая, чтобы немножко уйти с ноты щипающей, но об этом нужно говорить, потому что он не один такой. И ему очень нужно сейчас внимание, ему творчеству. Потому что, когда ты с ним общаешься, ты понимаешь, что он уже мыслит, душа его мыслит о вечном. И пока ты можешь с ним общаться, здесь нельзя времени упускать. Второй художник – это Владимир Иванович Глухов. Художник очень интересной судьбы. Мы собрали определенную коллекцию его работ. У него была потрясающая абсолютно выставка персональная в Государственном музее Востока на Гоголевском бульваре. И она оказалась настолько значимой и интересной, что на открытие ее пришел министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Безусловно, успех для художника, который искал и хотел быть представленным.
Искал и нашел, да.
И надо отметить, что, конечно, после такого проведенного мероприятия и внимания со стороны деятелей культуры и государства в лице федерального министра, ценник его работ существенно вырос. Так что те, кто успели купить в свое время его работы, они были очень рады. Они все были, кстати, среди гостей этой выставки.
Что ж, у нас есть сообщение от Ольги. Ольга пишет: «Здравствуйте, Юлия, хочу выразить вам свое восхищение. Татьяна из Ярославля. Видела выставку художников Таджикистана. И еще вопрос, почему у вас такая любовь к живописи Таджикистана?»
Это особая песня. Я попытаюсь ее очень кратко, но емко спеть, точнее рассказать. Дело в том, что самый известный, самый определяющий такой русскую живопись периодом и культурой является культура русского авангарда. Самый продаваемый. Когда говорят русское искусство, тут же ассоциации, что это Малевич, Кандинский, Марк Захарт Шагал и прочее. Ну так вот, вот этот авангард, считается в среде искусствоведов-профессионалов, существовал очень недолго. С начала 20 века, буквально там с 1898 года до 1932, когда после того, как революции все закончились, гражданские войны улеглись и советская власть заняла жесткие позиции, была некая генеральная директива о том, что изображать революцию в квадратиках больше не надо. Искусство должно быть кратким, емким, понятным, должны быть трактористы, это должны быть дояркие обязательно, молодые, здоровые, полные сил, такие вот прям...
Кровь с молоком.
Кровь с молоком, да. А вот эти все ваши экзистенциальные дамы с синими глазами или какие-то круги, они, в общем, не нужны, и пятна цветовые. Это все формализм. И все художников, которые работали в этой манере, их попросили перестроиться. Кто-то перестроился во Францию, став членами активными французской школы, кто-то немецкой. Ну, в частности, Марк Захарч Шагал и Хаим Сутин, они перебрались в Париж. Василий Кандинский так остался в Германии, стал основателем и одним из педагогов школы Баухаус. Часть, которая осталась в Центральной России, они вынуждены были становиться малярами, дворниками, ну, вот как вся интеллигенция тогда. А часть смогла уехать в Среднюю Азию. А страны бывшего Туркестана, это Узбекистан, Таджикистан, часть Казахстана, и их там не трогали. Они спокойно абсолютно до 40-х годов создавали свои мастерские, создавали свои супрематичные и прочие полотна, потому что там климат был и погодный, и политический намного мягче. И вот эти школы, они выучили учеников. И традиции авангарда там продолжились. А дополнены они были еще одним интересным моментом. Дело в том, что эти страны – традиционная религия ислам. Ислам запрещает изображение лиц, изображение людей, изображение животных. Это может быть только растительность, орнамент или некоторые знаки. И произошло удивительное сращивание, слияние. Традиции авангардной живописи слились с тем, что вот этим вот ученикам, которые по сути своей мусульмане, несмотря на то, что религия отрицалась, они объединились. И вот этот вот обогащенный пласт, он сумасшедшим образом развился в 60-е, 70-е, 80-е годы, и большая часть работ в моей коллекции имеет отношение к этому периоду. Это что-то потрясающее и особенно интересно, потому что это сейчас не изучено. С момента распада Советского Союза мы забыли об этом и забыли об этих художниках. Хотя не очень забыли. Не так давно была выставка в музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, которая называлась «Сокровище Нукуса». И ее пришел открывать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Она висела месяц. Так что не совсем забыли. Смотрим внимательно.
Юль, тогда у меня, знаете, еще такой вопрос вдобавок. Все-таки как-то и в анонсе мы говорили, а так в итоге как-то и умолчали. Вы адвокат.
Верно.
Вы профессиональный, успешный адвокат. И вот как так получилось, что вы все-таки встали на эту защиту, на сторону искусства? Потому что я считаю, что у каждого есть человека какой-то либо толчок, либо переломный момент, какая-то точка невозврата, когда, ну вот, я понимаю, что можно встать в какое-то утро и сказать, вот я буду менять мир к лучшему, но вот почему искусство? Как так вот произошло? Вот что стало для вас точкой невозврата, когда вы сказали, ну, адвокат, да, это хорошо, это здорово, замечательно, но вот защищать я еще буду и искусство.
Ну, вы знаете, тут два таких, я довольно часто себе задавала этот вопрос, потому что люблю покопаться в мотивах. Есть две причины, которые я нашла для себя. Первое. Вообще, адвокаты исторически – это очень такой образованный класс, получивший хорошее образование и зарабатывающий неплохие деньги. И в силу сочетания данных двух факторов есть возможность инвестировать. Инвестировать куда? В культуру. Кому что нравится? Кому нравится балет? Кому музыка? Мне нравится искусство. И вторая часть, помимо того, что мне искусство нравится, у меня, когда я вижу художников типа Юрия Михайловича Рыжика, типа его друга Евгения Михайловича Гинзбурга, которые влачат буквально нищенское существование, будучи в моем понимании гениями, у меня просто душа переворачивается. Поэтому часть тех денег, которые я зарабатываю на адвокатуре, а я беру за свои услуги хорошие деньги, я трачу на них. Может быть, эти деньги вернутся, может быть, нет. Пока это исключительно затратные проекты. Выкупать работу, делать выставки, печатать каталоги, раскручивать, создавать их имя. Точнее, не создавать с нуля, оно у них есть. Возвращать его из небытия. Но они в этом нуждаются. Есть еще один момент. Мы провели ряд мероприятий благотворительных в музеях, где установили для моих друзей, для моих партнеров строгий дресс-код. Это были костюмы, фраки-бабочки, платья в пол же бриллианты для дам. Это становится модным. Потому что неинтересно купить сумку, например, за 50 тысяч долларов. Интересно купить картину за 50 тысяч долларов, которая оригинальная у художника и будет в дальнейшем расти. Или не за 50, а за 5. Или за 500. Но это просто абсолютно иное качество. Потому что, когда вы общаетесь с художником, как правило, от этого общения вы очень устаете. Почему? У меня на это один ответ. Есть какая-то работа души. И она должна быть.
Знаете, Юль, поскольку вы человек, который, во-первых, сами открыли фонд, во-вторых, помогаете найти, ну, скажем так, не себя, эти люди себя нашли, а, скажем, им, ну, несколько так свое имя либо преподать, либо возродить, тогда вот в рамках нашей рубрики «Юный бизнесмен» могли бы вы дать несколько советов о том, как, пусть, если мы обычно говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности, здесь все-таки давайте, наверное, не о благотворительности, а об искусстве.
О бизнесе, о зарабатывании. Да с удовольствием.
Ну вот именно если ты человек творчества, если ты художник, особенно если ты молодой художник, вот
или
как?
Ты хочешь заработать на искусстве.
Ну давайте.
А это можно сделать.
Ну давайте.
Например, сейчас есть целый ряд интернет-аукционов, например, Art Investment, где вы можете приобрести крайне интересную графику или тиражную графику. Тиражную графику – это эстампы, это отпечатки, подписанные авторами, в том числе шестидесятников. Ни для кого не секрет, что рынок искусства сейчас в России лежит. То есть он не просто на нуле, он на уровне ниже нуля. Вы бизнесмен, время покупать. Вы можете взять прекрасный афорт, например, Фаворского, что сделала я на прошлой неделе, за $100. Это ничего. Или Кропивницкого, или Рабина. Если у вас нет возможности покупать большие полотна, смотрите графику, проверяйте, подтверждайте получение работы из хороших источников, получайте экспертизу, если есть возможность ее получить, и покупайте. Через какой-то период времени она будет расти в цене. Почему? Потому что работы авторов с именами, включая тиражную графику, посмотрите по кривой роста, они будут всегда дорожать. И чем меньше стоит эта работа сейчас, чем она доступней, чем ограниченней тираж, тем больше шансов, что вы в самое ближайшее время вернете эти деньги и заработаете еще чуть-чуть сверху. Это тем, кто интересуется, кто хочет начать. Покупайте художников, которые вам нравятся, желательно у них у самих в мастерских, за небольшие деньги. Интересуйтесь, какие выставки проходят, наблюдайте. Потому что художники сейчас, это вторая часть вопроса, они раскручивают себя сами. Есть замечательный художник, молодой, талантливый Семен Кожин, который закончил Академию живописи и ваяния Глазунова. И сейчас невероятным образом востребован в Великобритании, где его работы, они небольшие, выполнены в реалистичной манере, достигают $10 000 за работу. И аукционные дома приобретают эти работы на постоянной основе. Художники, пиарьте себя в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, участвуйте в выставках. Но не чрезмерно дорогих, потому что чрезмерно дорогая выставка не всегда даст вам результат в виде проданной работы.
Если все-таки человек помимо интернета, помимо там, соцсетей и так далее, хочет как-то, ну, может быть, показать свое вот творчество вживую, но вот у него нет средств для того, чтобы участвовать в какой-то, может быть, даже не самой дорогой, но вот такой более организованной выставке. Как ее можно организовать, может быть, своими силами? Может быть, какие есть бюджетные площадки для того, чтобы себя вот миру показать?
Ну, вообще нет ничего нового. Все новое — это хорошо забытое старое. Например, художники-шестидесятники, такие как Рабин, Кропивницкий, Слепышев и так далее, они устраивали квартирные выставки, куда приглашали друзей, те приходили, они пили коньячок, там, чай пили с коньячком, кушали конфеты, и постепенно, проводя эти выставки раз в неделю, у них собирался круг коллекционеров, который эти работы начинал покупать и собирать. Если не хочется или невозможно по каким-то причинам делать это дома, второй бюджетный вариант – библиотеки, например. договориться, сделать выставку. Библиотеки сейчас, как и музеи, являются очень посещаемыми объектами. Пробуйте туда. И третье, направляйте заявки в региональные музеи. Пишите, прикладывайте фоторабот, просите, чтобы рассмотрели на возможность вставления данной выставки, добавления ее в существующий выставочный план.
В общем, все реально. Если же говорить о планах на будущее, то у русских меценатов какие планы, вот если говорить прямо на такую ближайшую перспективу?
Ближайшая перспектива – провести несколько выставок в музеях федерального значения в Москве, в Санкт-Петербурге. Дальше я с надеждой смотрю за океан в сторону Соединенных Штатов Америки, Италии. И следующий год – неделя русской культуры в Каннах. Конец августа.
Так, поняла. Планы, конечно, грандиозные. А также, если вот помечтать немножко и предположить, каким будет фонд эдак лет через 10. Каким он будет, вот, если говорить о такой идеальной картине мира?
Вы знаете, учитывая, что мы живем в России, мне довольно сложно на такой длительный срок планировать. Но для себя, наверное, это зависит от множества факторов. Помочь в этой сфере максимально всем, помощь которых, на мой взгляд, будет необходима и нужна. Я не знаю, кто это будет на тот момент. Я не знаю, кто это будет через 2, через 3, через 4 года, потому что на каждом шагу у тебя появляются новые возможности. Будут ли выставки художников этого фонда за рубежом? Да, безусловно, я уже это чувствую сейчас. Где это будет? Конечно, музей Метрополитен, хотелось бы. Нью-Йорк.
Что ж, тогда, Юль, у нас остается буквально несколько минут до конца эфира, и по традиции я эти несколько минут отвожу под экспресс-опрос. Его правила просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое,
прекрасно,
что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных. Но я вижу, что вы готовы, так что поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Мне это нравится. Я правда верю, что мы меняем мир.
Второй вопрос. Каковы ваши суперспособности?
Я играю на скрипке. Это правда.
Вау, в следующий раз надо было вам со скрипкой будет приехать. Что ж, техник позволяет. Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Ощущение внутреннее, что я еще не все сделала. Есть вещи, есть ответственность перед людьми, которых я не могу обмануть.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда я умру.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Не отказывайте себе в удовольствии делать хорошие вещи, даже самые маленькие. Нет ничего случайного. Обращайте внимание на детали.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Их много. Их очень много.
И вот так вот Юлия немножко подзависла.
Да. Их очень много.
Ну, можете назвать несколько фамилий, если приходит в голову, или несколько людей.
Вы знаете, назову не героев, назову людей, которые меня восхитили. Меня восхитила Зельфира Исмаиловна Трегулова, например. Качеством, профессионализмом. Меня восхищают люди, меня восхищают художники, которым я занимаюсь, потому что они живут идеей. Я так не могу. Меня восхищают примеры высокодуховных людей. Потому что это те качества, которыми, наверное, я не обладаю в полной мере. Сложный вопрос.
Что ж, тогда вопрос попроще. Даже не вопрос, а предложение. На уходящей минуте, если вам осталось что сказать нашим радиослушателям, вам слово.
Обратите внимание на мир вокруг вас. Он прекрасен. И повторюсь, третий раз повторюсь, наверное, может быть, четвертый. Не упускайте возможности делать хорошее. Потому что даже маленький шаг, маленький жест, он правда меняет мир к лучшему.
Что же, это практически звучит как лозунг нашей программы. И на самом деле, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, слушайте дальше Радио Теос, присоединяйтесь к миру искусства. Оно прекрасно, на самом деле, даже вот я по итогам разговора поняла, что что-то я давно не была в музее, нужно как-то это срочно исправить, и желательно найти кого посмотреть из молодых. Что ж, услышимся в «Героях» ровно через неделю. Вам, Юлия, большое спасибо за интересную, насыщенную беседу. Я думаю, еще не раз увидимся и услышимся. Что ж, дорогие радиослушатели, всем пока-пока. До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.